из воспоминаний дочери Любы.
«14 июля 1985 года папу доставили в лагерь поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края. А на 18-19 сентября нам, наконец, назначили личное свидание. Мы приехали с опозданием, подошли к административному зданию. Конвойный солдат попросил: «Сейчас будут вести отряд заключенных. Во избежание неприятностей поднимитесь на второй этаж». Я взяла чемодан, сумку. Солдат вызвался помочь. Поднял чемодан, и его резко повело в сторону. «Как вы везли такую тяжесть?» – удивился он. «Везли и несли через всю страну», – ответила мама. Пришла контролер, проверила наши паспорта и категорически заявила: «На свидание положено пропускать только двоих взрослых. А третью, Лилю, почему к отцу нельзя пройти всем детям?» «Где вы будете спать?» «Где угодно, на полу, сидя, лишь бы папу увидеть». «Во-первых, вы опоздали, ваше свидание сокращается». «Нельзя ли попросить начальника?» – забеспокоилась мама. «Бесполезно, здесь все зависит от меня. Если комнаты свиданий освободятся, продлю». Контролер сделала досмотр наших вещей, нет ли спиртного. Мы помолились и ожидали папу. Его привели быстро, не обыскивали. Мы поприветствовались и склонились на молитву. Заключенные, кому тоже приехали на свидание, вышли из комнат и с удивлением смотрели на нас, молящихся. Папа очень плакал во время молитвы, благодарил Господа за встречу. Она была единственной за 5 лет. Личного свидания ему не давали весь срок. В пятницу папа совершил вечерю Господню. Мама вручила ему Библию. Он прижал ее к груди, обрадовался и сразу стал читать. Потом расспрашивал о церкви, всех он помнил, обо всех молился. Очень много папа беседовал с нами, отвечал на интересующие нас вопросы. Рассказам о лагерной жизни не было конца. Как много милости являл ему Господь. Все заключенные болели дизентерией. Папа помолился и сказал заключенным: «Бог меня исцелит». И точно, он больше не болел. У заключенного обострился радикулит. Он попросил папу совершить молитву. «Если ты будешь со мной молиться», – поставил папа условие. Тот согласился. Папа помолился, и болезнь оставила. Заключенные папу любили. После лекций в клубе подходили к нему и говорили: «Вот если бы вы, дядя Коля, с Библией выступили, нас не нужно было бы в клуб загонять. Мы бы сидели с раскрытыми ртами. Побольше бы таких, как вы, Бог посылал в тюрьмы. Мы хотя что-нибудь узнали бы о Боге». В ШИЗО папа всегда шел с радостью, всегда улыбался. «Я такой немощный, — говорил он, — и могу постоять за царя небес». Мы пробыли на свидании 3 суток и 1 час. Привезли 3 журнала «Вестник истины». Папа прочитал все. На прощание он просил писать письма не только ему, но и всем узникам, так как это большое свидетельство для администрации и для заключенных. Передал нам свое стихотворение.
«Иду страдать за честь святой отчизны, за убеждение Господа Христа. Готов на смерть во имя вечной жизни идти путем Голгофского креста. Иду, страдая в жизни безупречно, чтоб умереть недаром за Христа. Ведь зло укоренилось в жизни прочно, в борьбе с ним нужна сердце чистота. Нет, не забыл я, братья, осторожность, не буду вашей я судьбы виной. Я все сказал, что было мне возможно, служа Христу, я жертвую собой. Хочу любить возвышеннее и шире, как Он любил нас, любит и сейчас. Как любит всех Он в этом грешном мире, и я готов с Ним умереть за вас. Ведь смерть моя — конец моих страданий, начало вечной жизни без конца. В ней вижу я кончину всех скитаний и нежные объятия Отца. В моей судьбе давно уже все ясно, и цель и смысл заложен в ней большой. Коль за Христа умру, то не напрасно. Спасать людей — вот наш удел святой». После суда я писал кассационную жалобу, жалобу-протест, в которых указывал, что меня судили как христианина, хотя на суде не раз заявляли: «Мы вас не за убеждения судим, а за то, что не посещаете политзанятий». В том-то вся и суть, что не ходил я на политзанятия не под предлогом злостного нарушения режима содержания ИТК, как отмечено в обвинительном заключении, а исключительно из-за христианских убеждений, потому что считаю это грехом. На все жалобы приходил стандартный ответ: оставить без удовлетворения. Оснований для принесения протеста в порядке надзора на приговор суда не имеется. Мера наказания Бойко назначена судом с учетом содеянного. И как угрожало мне лагерное начальство: мы приложим все силы, чтобы ты перестал верить. Если не откажешься от убеждений, мы сломаем тебя крытой, изоляторами, ПТК, изгнаем. Так все и происходило в лагере в Эльбане. За отказ посещать политзанятия я потерял счет изолятором. Затем поместили на 6 месяцев в ПКТ, помещение камерного типа. Организм мой не выдержал. Сначала был приступ гипертонии, а чуть позже инсульт. Левую руку, ногу полностью парализовало. «Мы отведем вас в санчасть», — сочувственно предложили заключенные. Я не возражал, но решил отказаться от уколов, поскольку наблюдать за мной был прикреплен на работник КГБ. Думаю, в санчасти он постарается усугубить мое состояние. Помолился, чтобы Господь расположил сердце главврача санчасти не принуждать меня к лечению. «Что с вами?» — спросил врач. «Левая сторона отказала». Он осмотрел и поторопил санитара: «Быстренько шприцы». «Гражданин капитан, извините, от уколов я категорически отказываюсь». «Почему?» «Надеюсь на моего врача», — поднял я правую руку к небу. «Христос воскрешал мертвых, что ему мой инсульт?» Главврач пристально посмотрел мне в глаза, помолчал. «Не хочешь? Тогда не надо». Положили меня в палату одного. Правая моя рука действовала. Я написал письма в Новосибирскую и Омскую церкви с просьбой помолиться обо мне. В лагере было 12 приближенных, они тоже усиленно молились обо мне. Через неделю рука и нога обрели чувствительность, и я пошел как здоровый. Для всех мое выздоровление было большим удивлением. Люди после инсульта годами лежат в больнице без какого-либо улучшения. Из ответа на мое письмо я понял: в тот день, когда друзья, получив мое письмо, помолились, Господь меня исцелил. Я стал здоровым, это чудо Божье. Несмотря на это, меня все же отправили в краевую больницу в Биробиджан. Там медсестра с трудом взяла из пальца кровь. «Где ваша кровь?» – удивлялась. «В изоляторах осталась». Через день врач мне сообщил: «Инсульта у вас нет. Гипертония и больное сердце – это будет пожизненно». Меня снова отправили в поселок Эльбан. Сначала не сажали в изолятор за непосещение политзанятий, а потом и больного помещали. Так было до конца срока. Я написал заявление начальнику ИТК-17 поселка Эльбан, капитану Мостовому, в котором поставил его в известность, что не хожу в кино и не посещаю политзанятий согласно своим христианским убеждениям, и что администрация лагеря не имеет права навязывать мне силы атеистическое мировоззрение. В доказательство привел комментарий статьи 19 Кодекса ИТЗ «Исправительно-трудового законодательства». Пункт 4. Основных требований режима в местах лишения свободы гласит: «Недопустимо возложение на осужденных обязанностей, неоснованных на требованиях закона. Нельзя, например, считать обязанностью осужденных активное участие в проводимых администрацией политических мероприятий, самодеятельности и прочее, посещение политических занятий. Нельзя поэтому и наказывать осужденного за отказ участвовать в художественной самодеятельности и в других массово-политических мероприятиях. Меня же, вопреки закону, именно за это постоянно наказывали. В добавление ко всему, и за это заявление меня посадили в ШИЗО на 10 суток. В изоляторе меня мучили частые приступы головной боли, пришлось лечь в санчасть. Срок подходил к концу. Перед ссылкой мне почему-то вторую группу инвалидности заменили третьей, рабочей. Позже я понял, что это коварство. Вскоре меня вызвали на этап. Выдержка из письма брату Ивану Яковлевичу и сестре Неониле Антоновым. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». Песня Песней 6.3. «Мир Божий вам, дорогие и возлюбленные друзья, вечные друзья мои во Христе Иисусе. Приветствую вас любовью возлюбившего нас Иисуса Христа, день пришествия которого приближается и очень поспешает. Очень хочется еще хотя бы разок увидеться с вами на этой земле, если ему угодно, порадоваться в нем и поговорить лицом к лицу. Любовь всегда жаждет общения. Очень трудно узникам в Господе иметь общение не только с друзьями, но даже с родными. Скоро у меня кончается срок и направят на 5-летнюю ссылку в Хабаровский край. Если я уеду в ссылку, то здесь, в лагере, остаются друзья мои, любящие Господа, приближенные, которые тоже жаждут общения с детьми Божьими. Нам всем надо крепиться и бодрствовать, ибо знаю, что все мы живем в самое драгоценнейшее, весьма интересное, ответственное и тяжкое время. Время взятия Церкви Христовой будет славней и величественней дня ее рождения. Письмо вам пишу в два приема, ибо трепетная радость сердца вызывает слезы, они мешают писать. Пришлось прерваться и после обеда продолжить письмо. С пламенной братской любовью к вам, наименьший во Христе брат и узник в Господе, Николай Бойко». Одно из последних писем родным из лагеря в поселке Эльбан. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». 2 Тимофея 1.12. «Самое главное – бодрствовать в Господе и крепиться, остальное Господь усмотрит. Дорогая моя семья, помните всегда, что день Господень приближается. Готовыми к встрече с Господом нужно быть не когда-то, а сегодня. Если сейчас кто не готов, будет ли он готов завтра? Не думаю. Поэтому прошу вас всех, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно, ибо Слово Его – это зеркало для ваших душ. Если вы серьезно и внимательно будете вникать в Слово Божье, то увидите состояние вашей души, готовы ли вы к встрече с Ним. Испытывайте, дорогие мои, верили ли вы. Самих себя исследуйте». 2 Коринфянам 13 глава. «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Римлянам 8.10. «Кто во Христе, тот новая тварь». 2 Коринфянам 5.17. «Сообщаю вам, что длительного свидания нас не лишили, но и не дали. Я спросил отрядного, он обещал узнать, но до сих пор ничего не сказал, почему не дают. А ждать дальше уже некогда. Сегодня 29 июля. Наименьший во Христе Иисусе брат и пожизненный узник в Господе Николай».